зачем? Ты приехал в Шанхай, ведь ты Лавай.
Ачахау, в эфире Лавайкаст, и снова в ваших наушниках звучит голос его бессменного ведущего, поливателя маяка, смотрителя кактуса и приглашателя замечательных моих друзей, интереснейших гостей. И сегодня у нас будет выпуск, которого кое-кто давно ждал, но в первую очередь я сам его давно ждал, потому что в моей виртуальной студии снова Ильдар Мансуров, и мы... мы поговорим про ИИ, потому что о ИИ мы говорили в выпуске 491 и обещали продолжение про ИИ.
Алик, привет, Тадя Хао. Да, я тоже долго ждал, как-то вот оно все не складывалось, а тема бесконечная между тем.
Да, а может быть наоборот, к ужасу нашему конечное, потому что окажется, что ИИ завоюет весь мир. Но тем не менее, шутки шутками... Вот задам тебе первый, но такой полушутливый вопрос, но, конечно, серьезным подтекстом. Как ты считаешь, вообще вот в современном нам 2025 году имеет ли смысл уже заменять ведущих на искусственный интеллект? Вот нужен ли человек, который просто там сидит перед микрофоном, или можно уже заранее сказать искусственному интеллекту, напиши вопросы, проговори их и создай уже даже и подкаст. Сейчас, я думаю, можно генерировать голос очень просто. И размести его где-то там, и даже его пропиарь.
Ой, Алик, вспоминаю очень хороший фильм советских времен. В нем была замечательная фраза «Не вижу препятствий». Вот, ну, уже ничего не мешает, чтобы это сделать. То есть и ведущий, ну, как бы весь процесс можно построить. Собственно, эти истории сейчас активно развиваются. Это называется и агенты, и агентизация. Ну, собственно, радиостанции с бесконечно звучащей и сгенерированной музыкой, по-моему, уже есть. Вот, по крайней мере, они в таких этих новостях проскакивают, и можно об этом и почитать, и, собственно, к станциям этим подключиться и послушать.
Я хотел сказать, что недавно на Taobao был какой-то 8-часовой стрим, где два вот топ таких кола продавали очередное все, они продавали, не знаю, начиная от зубочисток, заканчивая, наверное, машин, ну, что там обычно продают на стримах в Taobao, но только это были уже два сгенерированных искусственным интеллектом человека, то есть цифровые двойники, взятые, имеющие реальных прототипов люди, те, которые действительно популярны в Taobao, на чьи аккаунты все люди, собственно говоря, и подписаны, поэтому не надо было с нуля раскручивать. Но вот они вели такой стрим 8 часов, причем говорили, что это все сгенерированное видео, это все сгенерированная речь, это все сгенерированные слова. Но, тем не менее, продали на какие-то очередные большие деньги. И мне кажется, это тоже для многих стал момент, открывающий глаза на то, что, как ты сказал, такое возможно.
Ну, технически и технологически, на самом деле, проблем особых нет. Ну, вопрос к стриму, он шел, как бы, генерация шла в реальном времени, или это все-таки была домашняя заготовка? Я думаю, что скорее домашняя заготовка. Вот, особенно если это был видеострим. Вот, но, тем не менее, ну, на самом деле, качество, конечно, потрясает. Реально препятствий нету. То есть смыслы, пожалуйста, сгенерируем. Картинку, пожалуйста, сгенерируем. Сценарий, пожалуйста, сгенерируем. То есть, в принципе, нету как бы проблемы все это решить. Более того, это же не то, что прям одна нейросетка это все делает, это уже ансамбль целый. Ты можешь их там надергать, их совместить, и уже есть хорошо проработанные протоколы совмещения этих агентов, чтобы они там друг с другом общались. Ну и все, и только в путь. Ну, другое дело, что как бы у меня есть ощущение, что дорогие такие топовые VIP-штуки, они все-таки будут, конечно, аналоговыми. Ну и уже очень скоро будет так, что люди будут говорить, вот у нас чистый аналог, у нас только люди, и это только для, значит, это суперкачество. А вот массово, ширпотребно и все такое, вот это будет, конечно, генериться. Надо сказать, придет и с другой стороны, и те, кто будет это слушать, как бы они будут тоже это потреблять с помощью ИИ. Ну, особенно те, у кого нет времени. Те, кому надо время убить, ну, там, да, понятно, развлечение для бедных. Так что и там будет, препятствий не вижу. С каждым днем технологии, конечно, только удивляют.
Ну, вот тут ты меня подводишь ко второму вопросу. Раз мы начали разговор про ИИ-агентов, Я буквально сегодня прочитал новость, что нашумевший несколько месяцев всего назад, то есть до этого никто про него не знал, стартап, который разрабатывает и агента под названием Манус, они якобы сокращают своих сотрудников в Китае, переносят в Сингапур, если не ошибаюсь. То есть опять у нас возник на горизонте вот этот самый Манус, который поднял хайп такой, что ты не поверишь, подписку на то, чтобы попробовать сервисы этого и агента, продавали на Таобао по 10 тысяч юаней. То есть, извините меня, это там 110 тысяч рублей, просто чтобы ты мог зайти и попробовать агента. И вот тут у меня к тебе такой вопрос. Ты, полагаю, пробовал или, может быть, того же агента от Мануса или похожих, как это работает? Потому что до сих пор я, когда захожу на любой китайский якобы супер продвинутый сайт, тоже Ctrip, который принадлежит огромной богатейшей корпорации, которая тоже на каждом углу кричит о том, что она впереди всех китайских корпораций, разрабатывает свои большие языковые модели, своих ИИ-агентов и прочее, прочее. Но вот я там не могу даже нормально найти билет, кроме как по-старому, по старинке, когда я сам должен все отсматривать, сам должен все фильтровать. А где же тот самый искусственный интеллект и его агенты?
Ты очень хороший вопрос задал, спасибо. Значит, начну сначала, да? Манусом не пользовался, и вообще этими агентами пользоваться, ну, то есть заглянуть, посмотреть можно, но в целом, как бы, это для меня не модус операнди. Значит, смотри, тут есть два очень важных, как бы, момента. Вот есть граница между тем, что тебе нужно и что тебе важно, и тем, что тебя развлекает. Вот всегда надо помнить, что ИИ – это всегда вероятностная история. Ну, он там тебе качество может дать там, 60%, может 80%. Если разработчики обертки вокруг ИИшных моделей постарались, ну, может быть, 90+. 100% качества не даст никогда. Поэтому пока еще какие-то такие критичные вещи на модели возлагать не стоит. Это как бы еще рано, неправильно. Значит, по поводу того, будет ли это работать и хорошо ли будет работать, думаю, что да, просто нужно еще подождать. Теперь по поводу того, почему, собственно, ну, столько это стоило и был такой, значит, ажиотаж. Ну, у меня просто вот ощущение, что все продажи в Китае строятся на FOMO. Fear of missing out, наверное, знаешь.
Да.
Вот тут специально подогрели только по, значит, инвайтам, только для особенных, значит, вот еще безумная цена. Это не потому, что это дорого стоит. Это потому, что те, кто хотят быть первыми, вот они готовы за этот, значит, первый золотой iPhone заплатить большие деньги. Это не про качество моделей, не про качество систем. Насчет того, чтобы критичные вещи отдавать на сторону ИИ, тут пока много, на самом деле, конечно, проблем. Ну, вот были попытки там, по-моему, в Амазоне, что ли, автоматизировать, значит, этот самый вендинговый автомат. Вот, и вот всякие эти агенты для покупки билетов, значит, для бронирования туров, построения маршрутов, значит, предварительно. Ну, и там смешные штуки происходят, когда то он этот тур по Камчатке ведет через Америку. Ну, какие-то такие истории. Вот, оно так и будет пока. Тут проблема, ну, проблема с данными в первую очередь. То есть, как бы модель нельзя. Я всегда говорю, что нельзя ориентироваться на внутренние знания модели. Всегда ей должна быть какая-то помощь. То есть у тебя должна быть база проверенных знаний. В какой-то момент они уйдут в головы моделей, но просто алгоритм внимания, который, вот, на котором строятся все трансформеры, не идеален. И, ну, она все равно всегда будет что-то забывать. Ну вот мы с тобой, да, мы даже строим маршрут тот же, путешествуем, все равно бумажки что-нибудь запишем. Вот ИИшной модели нужно такую бумажку дать в каком-то виде. То есть она должна подумать над этим, там, порефлексировать. Это не уйдет даже тогда, когда модели будут там на порядок, на два порядка мощнее, чем сегодняшние. Это, ну, смотри, мы как бы мы, человечество, создали искусственный мозг. Это даже не искусственный, это синтетический разум. И он подчинен всем тем же принципам, что и биологические разумы на самом деле. Эти разумы пока очень молодые. Это, условно говоря, дети. Ну, может быть, подростки сейчас. Но это еще не взрослые. Ты ребенка как бы не попросишь построить тебе маршрут на твой отпуск. Здесь ровно точно так же. Значит, как бы ну, еще должно пройти определенное время. Есть некоторая проблема в том, что это на самом деле не человеческий разум, это больше такой инопланетный разум, как бы не совсем человеческий. Хотя надо понимать, что мы построили его натренировали его на нашем культурном коде. То есть он очень человечен на самом деле. Кажется, мы уже в прошлый раз с тобой говорили на эту тему, да? Вот ты сразу хочешь, чтобы можно было применить вот бах и, значит, крутой чат-бот, который тебе на все твои вопросы отвечает. Будет, будет, но пока у него лучше получается развлечение, чем как бы критичные там какие-то очень важные элементы. Это для нас некая отдушина, потому что людей он не всех может пока заменить. Но вот я тебе могу сказать из профессиональной сферы, вот, например, из образования. Вот мы пытаемся делать оценивание по каким-то критериям каких-то людей. Например, люди помещаются в какие-то искусственные симуляции, значит, какие-то кейсы, они как-то на них реагируют, и мы анализируем, и потом говорим, ты, товарищ, вот такой-то, и тебе надо развивать то-то. Вот я тебе могу сказать, что точность оценок, которые мы даем вот с помощью наших инструментов, не просто сопоставима, а очень близка к оценкам асессоров, которые там натренированы, имеют большой опыт и все такое. Что под капотом? Под капотом очень серьезно проработанные метрики. Метрики, критерии, шкалы, эвиденсы, которые надо учитывать. И когда вот мы с помощью вот этого, подготовленного нами людьми там, за много лет, используем все вот это и даем модели уже как бы готовый механизм, готовый скелет, то модели отрабатывают очень-очень хорошо. Когда мы модели полностью пытаемся отпустить в свободное плавание, ну, пока такого, конечно, не будет. Но я боюсь, что оно станет возможно быстрее, чем мы к этому успеем подготовиться. Так что
Ну, ты знаешь, я
ждем.
вот, да, ждем, хорошо, ждем искусственного синтетического ведущего, дорогие слушатели. Помним, что мы все скоро будем иметь. Ты знаешь, была такая замечательная фраза, не фраза, неправильно, слово у Стефенсона. У него есть целая серия разных киберпанковских романов. Вот один из моих любимых — это «Бриллиантовый век», «Diamond Age». И там у всех были искины. Вот, то есть это то, что как бы твой, как одежда, но которая с искусственным интеллектом. Это, получается, еще в 80-х годах, по-моему, роман был написан, то есть он, или в начале 90-х, он сделал такое очень точное предсказание, что у каждого будет свой такой индивидуальный помощник, индивидуальный батлер, который все ему будет помогать делать. Вот тот самый агент. В общем, Стефенсон, ну, уверен, и другие фантасты предсказали появление таких вот ИИ-агентов. В общем, дорогие слушатели, у нас у всех будут ИИ-агенты, которые будут между собой общаться в наших чатах, а пока помните, что у Телеграма есть еще живой, который ведут все-таки настоящие люди, Телеграм-канал Вайкаст, так что пишите там тоже свои комментарии. А, Ильдар, я хотел с тобой поделиться, знаешь, вот наблюдением тоже, говорится, сегодняшним, вчерашним буквально. Я присутствовал на одном мероприятии, где увидел, что идет, по мере того, как люди говорили на китайском языке, на экране сзади них появлялся текст на китайском и тут же перевод на английский. Я удивился, какой был хороший, соответственно, текст на китайском, как он правильно, получается, был расшифрован, и потом, какой был хороший, действительно, перевод на английский. И вот оказалось, потом я присмотрелся, оказалось, что все-таки на китайский, по мере того, как люди говорили, это живые люди, тренированные. Для такой работы требуется минимум там 3 года обучения. Вот у них есть специальное устройство, называется по-китайски сулуди, то есть устройство для быстрого ввода, там 10 клавиш всего, или там сколько, 12-14 клавиш. И они прям целыми фразами туда забивают. Скорость может быть до 600 иероглифов в минуту. Ты представляешь, это огромная скорость. Вот когда это записывают люди, а потом искусственный интеллект переводит это на английский, потому что пара китайский и английский, кстати, хороша к переводу, получается замечательно. А во всех других устройствах, которые я видел, которые слушают тебя, что ты говоришь, пытаются транскрибировать и потом переводить, особенно, например, пара русский-китайский или китайский-русский, но пока полный швах. Вот что ты думаешь, где тут основной затык и куда это все дальше пойдет? Все-таки научится искусственный интеллект правильно распознавать нашу речь?
Ну, он уже распознает, конечно. Даже вот в Сбере есть Salute Speech, очень хороший движок, он дает очень приличное качество. Ну, в каких-то задачах он, в том числе с русским языком, он сопоставим с тем же Виспером, например. Смотри, вот конкретно с примером про перевод тут есть очень такая серьезная тонкость. Вот когда язык принадлежит, да, вот у нас есть пара языков, и они принадлежат разным цивилизационным платформам, то real-time перевод, перевод в реальном времени, на самом деле не всегда возможен. Ну, вспомни, ты вот когда учил китайский язык, ну, что нам говорили? Вот построил, берете предложение на русском языке и начинаете переводить там с середины или с конца. Структура языка, на который мы переводим, другая. Ты должен ее через себя пропустить, прежде чем ты научишься как бы на этом языке разговаривать. Потому что ты должен понять, как эти люди думают, а они думают через язык фактически. И переводить не просто с языка на язык, а с одной цивилизационной платформы на другую. И эта задача не всегда возможна в реал-тайме, потому что, ну, как обычная нейросеть, она прогнозирует следующий токен, да, следующее слово. Вот здесь так не получится. Тебе нужно взять предложение и целиком его дальше переводить. Ну, не по слову, не пословно. Вот. И эта задача, это концептуальная, то есть проблема концептуальная, это не конкретной какой-то механики или какого-то конкретного переводчика. Ну, мне кажется, просто с этим надо как бы смириться, ну и расслабиться. Ну, потому что так будет, видимо, всегда. Ну, пока не будет изобретено способа, не знаю, сначала передать мгновенно мысль целиком, и потом ее, соответственно, расшифровать и передать человеку на той стороне. Но это просто будет, наверное, другой вообще способ общения. Вот.
Наконец-то мы станем телепатами, и то самое будущее, которое другие фантасты предсказывали, тоже наступит. Да, извините, я перебил, или я могу
Нет.
задать следующий вопрос? Хорошо. Тогда следующий вопрос. Он такой, знаешь, с очень большой червоточиной сомнения. Я вот прекрасно помню, как в 2024, всего лишь год назад, вдруг все взорвало слово «мультивселенная». И мультивселенные появлялись у всех. Они появились у Байду, они появились у Tencent, они появились там у, понятно, Alibaba. Они такое ощущение, что стали появляться у производителей и телевизоров, и унитазов, и всего. То есть все вдруг стали резко добавлять себе слово «мультивселенная». Конечно, пытались таким образом, кто на бирже листируются, те таким образом поднимали свою стоимость. И этот хайп потом буквально через полгода куда-то исчез. Мне кажется, слово мультивселенная сейчас оно вообще не появляется на передовицах всяких журналов, газет, новостных сайтов. Вот у меня есть надежда смутная, что с искусственным интеллектом и особенно с вот этими агентами произойдет то же самое, что как бы мы поиграемся сейчас полгодика, все на эту тему порефлексируют, потестят, и потом этот хайп точно так же спадет. Что ты думаешь?
Ты знаешь, вопрос интересный. Ну, у меня есть мнение, что немножко разная ситуация. Я сейчас попробую объяснить, почему. Вот смотри, в случае с агентами мы пытаемся заставить машинку делать те задачи наши регулярные, которые, в общем, ну, требуют только одного интерфейса, условно. Компьютер вот и всеми этими интерфейсами обладает, ни одного. Это визуальный, может быть, аудио, ну, клавиатура. То есть в конце концов, можно свести к тексту и картинке. Окей, две модальности. В случае с мультиверсом немножко сложнее. Ну, у нас сколько, по-моему, пять базовых органов чувств. Да? Мы вот видим, слышим, осязаем, что там, нюхаем, что-то еще. Ну, там есть разные модели. Там есть, например, модели более сложные вот этих чувств. То есть, например, чувство равновесия, да, это отдельное чувство. Там чувство движения другое, там что-то еще было. Температура, да, то есть, ну, окей, допустим, вот базовые какие-то нам нужны. В случае с мультиверсом у нас пока нет технологий, чтобы считывать и генерировать сигналы вот в этих модальностях, условно говоря, запахи, чувствовать и генерировать. Пока вот рабочей такой технологии не существует. Ну, то есть есть разные прототипы, но они сложные. Там есть, значит, механизмы картриджей. Условно говоря, тебе нужны расходные материалы, которые будут генерировать. А, ну, а на стороне машины, соответственно, взвешивание там запахов, там тоже свои тонкости есть. Вторая история здесь с осязанием. Фактически у нас нет механизма передать осязание человеку. Мы должны его одеть полностью в костюм, и там будут какие-то там либо электрические, либо какие-то, значит, те самые генераторы давления точечные. Ну, сложно, да, и в костюме сидеть тоже как-то неприятно. Но тут есть тонкость следующая. Значит, технологии пока нет, но то, что ИИ произвел в науке, это как бы новая революция. Сейчас наука переживает новый ренессанс. Открытие огромное количество. Просто времени на то, чтобы они пришли в жизнь, вот как бы продуктовые решения появились, нужно очень много. Ну, есть в том числе, например, и технологии фактически искусственного осязания, то есть, ну, или, точнее, передачи тактильных ощущений. И они не связаны с костюмами. Вот. Понятно, что самое там разумное, наверное, было бы это подключиться к неокортексу или куда-то там к нервной системе и просто в нужные места отправлять нужное количество электричества. Тогда это будет работать. Вот. Ну, до этого, ну, это очень инвазивная механика, как ты понимаешь. Все, что инвазивное для организма, проходит через медицинские всевозможные тесты и авторизации. Значит, близко мы этого вот, ну, не увидим. Это в любом случае через медицину должно пройти. Но я думаю, что увидим. Ну, вот та же самая матрица, да, мы все равно все приходим к этой идее. Значит, с мультиверсами я вижу, извини, основное ограничение именно в этом. У нас пока нет технологий для полноценного погружения, а жизнь требует полноценного погружения. Значит, пока только эрзация видео, аудио, ну, постепенно, видимо, придем. Я не знаю, где будет следующее открытие и следующий прорыв, но то, что будет, точно совершенно.
Но
Ждем.
ты упоминал, что искусственный интеллект сделал, то есть твоя точка зрения, что все-таки очень сильно отличается хайп вокруг искусственного интеллекта от хайпа вокруг мультивселенных, именно в том, что искусственный интеллект, он уже сделал множество открытий, просто мы их до сих пор еще не видим. Я правильно понимаю, что ты говоришь скорее про такие области, как фармакология, где требуется, наверное, там, перебрать огромное количество разных вариантов молекул? Может быть, материаловедение, где тоже требуется там проводить какое-то огромное количество тестов. Где еще, на твой взгляд или по твоей информации, сейчас вот именно искусственный интеллект позволил прийти к тому самому ренессансу, о котором ты упомянул?
Ну, я бы вот в очередной раз сказал, нет сферы человеческого знания, в которой не используется ИИ и не дает существенных результатов. Тут надо, конечно, понимать, что есть немножко разный ИИ. Условно говоря, есть генеративный, трансформерный ИИ, то есть думающий, условно говоря. Это те модели, ну, текстовые в первую очередь, которые помогают нам в проведении, собственно, исследований всевозможных и вот этого всего, там, написания статей, работ, анализ каких-то данных. Но в случае с анализом данных все-таки больше важен другой ИИ. ИИ, который позволяет находить скрытые паттерны в огромных зачеловеческих объемах данных. То есть это, скорее всего, не трансформерные модели. Это могут быть РННки, CNNки и прочие нейросети. Тут сложность тоже несколько. Ну, во-первых, машин-лернеры, то есть люди, которые там дата-сайентисты или сатанисты, которые вот всем этим занимаются, это люди очень дорогие, их мало, их не хватает. И вот для того, чтобы с такими данными уметь работать, ну, нужны люди. Это дорого и не всегда возможно. Опять-таки, генеративный вот трансформерный ИИ помогает в этих сферах тоже. И это тоже как бы дает определенный буст. Но в целом, скажем, модели там, не знаю, в медицине, там, модели прогнозирования, не знаю, белков или оценки там рентгенов, ну, они уже есть. У нас в Москве, по-моему, все практически, или там 95%, что ли, рентгеновских снимков анализируется специальными нейросетками. То есть, ну, как бы, опять-таки, нет пределов. Понимаешь, нет препятствий, оно все идет. Оно не всегда нам видно. Тебе, когда продают услугу ту же медицинскую, тебе, в общем, не важно, да, там, кто оценил, человек или ИИ, тебе важно, чтобы качество было, да, чтобы он не профукал неправильные варианты, вот, или там
И не
какие-то
прифукал
показания.
то, чего нет.
И не прифукал то, чего у тебя нету. Да, тебе нужно и в ту, и в другую сторону. Есть огромное количество метрик для анализа всего вот этого. Это все анализируется. Это не видно. вот нам с тобой, сидя и попивая сок, понимаешь? Но оно все есть,
Но
и
тут у
это
меня вот
правда.
следующий вопрос к тебе. Ты упоминал такую очень важную сферу, как образование. Я все-таки, будучи отцом двоих детей, один постарше, хотя даже не понятно, для кого это все сейчас будет опасней, тема с искусственным интеллектом, другой ребенок помладше, но тем не менее, как ты думаешь, что будет проходить у нас сейчас в сфере образования? Как именно искусственный интеллект будет там применяться? И, конечно же, самый большой страх родителей, что, знаешь, как вот в нашем, наверное, детстве, я помню, очень сильно боялись наши родители, что если будешь пользоваться калькулятором, не будешь уметь считать в уме, не будешь знать таблицу умножения, что, в принципе, было оправданным опасением, то сейчас мы, конечно, боимся все, дети будут делать все задачки в чат GPT, будут все переписывать ответы, как он говорит, искусственный интеллект, потеряют способности к любому критическому аналитическому мышлению и прочее. Но вот это у меня такой, я знаю, с одной стороны, большой вопрос, но у нас с тобой остается буквально 8-9 минуток. Давай, может быть, поговорим про то, что нас ждет в сфере образования и применение в нем искусственного интеллекта, вообще использование искусственного интеллекта детьми.
Ох, ты сразу прям вот плюхнулся на любимую мозоль. Ну, тема бесконечная. Вот, она мне очень близка. Давай начну с того, что вот уже говорил. Ну, во-первых, все-таки массовая история будет, может быть, не очень качественной. Да, VIP-история будет аналоговой, в отличие от массовой. Массовая будет, конечно, цифровизироваться и изироваться. По поводу того, что калькулятором, да. То есть мы все время, вот в процессе эволюции, мы все время что-то теряем, да, какие-то навыки. Там, на лошадях уже разучились ездить, ручкой писать уже научились, и это было еще до ИИ. Вот. Ну, во-первых, есть компенсационные истории, во-вторых, есть истории, связанные с внутренней мотивацией. Есть люди, их немного, к сожалению, у которых внутренний топаз, вот этот, знаешь, такой огонь, вот он их все время движет вперед, и они все время пытаются развиваться. Конечно, таким людям будет немножко проще, да, то есть всем остальным, ну, кажется, базовый доход и, ну, и все. Вот. И в
Ох.
какой-то момент, ну, не сегодня, не завтра, но, видимо, мы будем к этому подходить. Просто этим людям будет нечего делать, для них не будет оставаться задач. По поводу того, что там теряем критическое мышление, да, несомненно, а, и применение ИИ для решения задач. Ну, я, например, сторонник того, чтобы в школах были запрещены как гаджеты, так и применение ИИ, в смысле детьми при, как бы, в процессе обучения. То есть мы, наша задача натренировать их внутренние нейросетки, их человеческие, биологические, чтобы они что-то умели делать сами или, по крайней мере, были гибкими. Вот это очень важная история. Как к этому идти? Ну, тут много вещей. Ну, во-первых, домашние задания в виде письменных работ – это, конечно, уже бессмысленная вещь 2 года как. Вот. То есть, ну, понятно, что мы задали, они написали с помощью чата GPT, мы проверили с помощью чата GPT, все счастливы, результат нулевой. Значит, ну, кажется, нужно переходить больше в какое-то общение. Вот мы, если вместе собрались, там, сократовский диалог, не знаю, метод Харкнесса, то есть какой-то диалог. Возможно, может быть, не всегда с живым учителем, но все равно у нас должен быть некий такой наджинг, пушинг. Мы должны все время из ребенка этого или из другого взрослого обучающегося какой-то результат получить в моменте и без использования ИИ. Для взрослых это немножко проще, как бы у нас нет задачи взять и научить. У нас есть задача, чтобы человек научился делать и помочь ему начать делать. То есть такое learning by doing в первую очередь. Для детей история чуть-чуть посложнее или сильно посложнее. Нужно натренировать вот эту внутреннюю нейросетку. А, ну, как бы ничего не придумано. Берешь и делаешь, вместе с ним помогаешь, но самое главное, чтобы он в это вовлекался. Других историй, к сожалению, не бывает. Потеря критического мышления. Ну, вот все уже, наверное, слышали MIT-шное исследование про то, что там маленькая очень выборка. Я думаю, что они просто торопились побыстрее выкатить на рынок, но будет и более глубокая. О том, что были люди, которые там условно копипастили задачи в чат GPT, обратно копипастили ответы, и вот так сколько-то времени это делали, и у них там нейронные связи сократились на 46%. Там много вопросов к этому исследованию, в него надо глубоко погружаться. Скорее, больше хайпа, но тенденция опасненькая. Значит, если голову не включать, то и собственная нейросетка будет деградировать. Ну, понимаете, да, хотите светлого будущего, не допускайте такого. Не хотите светлого будущего или вам все равно, расслабьтесь и получайте удовольствие.
Это прекрасный совет, который, конечно, приходит из, да, ужасного анекдота. Но, тем не менее, да, вот такая наша, это уже наш культурный бэкграунд. Да, с одной стороны, я хочу сказать, что, конечно, я согласен практически со всем, что ты говоришь. Я хотел даже, наверное, дополнить так, что, может быть, кстати, вот любопытным образом, не придем ли мы обратно немножко в нашей модели образования к тому, что было когда-то давно, когда именно там бабушки и дедушки учили детей, и, собственно, школ-то почти и не было, или они были, вот ты упомянул Сократа, то есть они были все-таки малочисленные, когда у тебя там 5 человек и 1 учитель, и вот он именно в ходе непосредственного общения и передает знания, и проверяет качество принятия этих знаний. В общем, может быть, окажется, что все те, кто будут ненужными, они станут учителями. Так что посмотрим, ждет ли нас в недалеком будущем ситуация, когда в обществе вдруг резко увеличится количество учителей.
Ты знаешь, да, просто надо вспомнить, что у бабушек и дедушек как бы уровень грамотности был совсем другой, да, в обществе, ну, в смысле, в государстве, например. У нас-то сейчас она поголовная, это совсем другая история. Но опять-таки, массовая история не будет суперкачественной, потому что, ну, так не бывает. Так просто не бывает. Значит, будет какая-то супер история, VIP-история. И, ну, надеюсь, что меритократическая, очень бы хотелось, конечно. Вот. И вот эти люди будут обучаться по-другому. В смысле, мы их будем, или не мы, а учителя какие-то. Обучать их будет по-другому. Ну и результаты их деятельности будут совсем другие. Массовая история, конечно, будет цифровизированная, будет такая средненькая, то есть какой-то literacy level, да, уровень грамотности, он будет подниматься, чтобы совсем безграмотных не было. Но в целом я, конечно, не очень жду качества здесь, к
Ну, то
сожалению.
есть те самые шокирующие новости о том, что, не знаю, там Билл Гейтс запрещает своим детям пользоваться компьютерами, там, глава TikTok запрещает своим детям смотреть TikTok и вообще держать телефон в руках. Вот то самое нагнетание того, что вот элита-то, она уже готовит своих детей к тому, чтобы отличаться от масс-маркета. Да. Возможно, это все-таки имеет под собой какие-то не только хайповые основы, а и отношение к реальному положению вещей. Ну что, будем смотреть, как это все будет развиваться. Я уверен, что мы с тобой запишем еще несколько подкастов на тему искусственного интеллекта. Дорогие слушатели, напоминаю, что у меня в моей виртуальной студии был Эльдар Мансуров, человек, который знает очень-очень много про искусственный интеллект, особенно как он связан с темами образования. И поэтому давайте воспользуемся такой возможностью. Пишите ваши вопросы в нашем чате LowICast в Телеграме. И в том числе эти вопросы тогда мы с Эльдаром обсудим. А так я пока для себя сейчас набросаю некоторые вопросы на наш следующий подкаст, чтобы мы с тобой вернулись к теме, может быть, уже искусственного интеллекта и Китая, собственно говоря. Вот посмотреть все-таки, что происходит за последнее время в Китае. Я, может быть, поделюсь с тобой тем, что я вижу здесь. Ты, как эксперт в этой области, расскажешь мне, что говорят профессионалы про китайский искусственный интеллект. И попытаемся сопоставить, да, где же будущее страшнее.
Да, спасибо. Пишите вопросы, я всегда с удовольствием отвечаю. Алик, тебе спасибо огромное за то, что зовешь. Каждое общение с тобой – это огромное удовольствие. Поэтому я с удовольствием я бы продолжил. Много чего еще можно пообсуждать, и поспорить, и порассказывать.
Отлично. Ну что, дорогие слушатели, желаю всем прекрасного лета. У нас уже половина лета только остается, тем более ее надо ценить. Так что всем хорошего, продуктивного, не искусственно, а естественно интеллектуального лета. И всем пока-пока.
Пока-пока.
写信也寻未删。